и даже запись запустилась. Я налил, но ты же понимаешь, у меня утро, я налил тройное эспрессо. Сначала шот эспрессо выпил, потом пошел еще дабл-шот сделал. Вот сейчас сижу с дабл-шотом.
А я думал, ты аристократ и налил себе шампанское.
Нет, у меня такое не водится. Такое не водится. Я давеча по приезду решил попробовать самый дешевый Highland Park, до которого я смог добраться, потому что это был последний тип Highland Park, который в округе меня есть. И который...
Стоп, Highland Park это что? Для
это
таких, как
я, мой любимый бренд виски. Он, ну, второй, окей. Okay. Blue Label Джонни Уолкера первый, а вот Highland Park почти весь второй. И я дегустировал почти все их сорта не дороже $200. Вот в этом, потому что они там есть за 6 тысяч плюс. Никогда в жизни не пробовал. Хотелось бы, может, когда-нибудь, когда с ума вообще сойду. Вот. И я увидел, что на вариантах выбора есть вот самый дешевый, который никогда я еще не дегустировал. Вот, собственно, теперь его медленно-медленно посасываю, но сегодня у меня кофе, потому что 10 утра. Нас слушает уже 4 человека, и давай начнем быстро с того, что скажем огромное спасибо всем нашим патронам. Итак.
Спасибо!
Спасибо, да. А еще будем более конкретными. Спасибо большое Никита Ложников, спасибо большое Алексей Политаев, спасибо большое Слава Симушин, спасибо большое Монтемера, спасибо большое Павел Конкин, спасибо Владимиру, спасибо Павел Ширсов, если я правильно произношу, спасибо Константин Буго, спасибо Анастасия Саричева, спасибо Сергей Бояков, спасибо Джош. Спасибо, Андрей Колосов. Спасибо, Николай Разуваев. Спасибо, Леонид. Вот, всем спасибо сказали. И следующий вопрос. Кто хочет присоединиться? Если кто-то хочет, не бойтесь по поводу микрофона, стучитесь в чатик лайва. Я вас обязательно добавлю. Я не знаю, когда у нас еще будет возможность делать лайв в этом часовом диапазоне. Может быть, еще один раз на следующей неделе, потому что у меня отпуск.
В общем, добавляйтесь, пока мы трезвые.
Да, пока. Ну, я трезвым останусь еще как минимум до вечера, так что все нормально. Я на кнопки еще смогу нажимать, найду где-то join. А вот ты как, Серега, у тебя уже налито?
Холодная водичка в стакане, потому что жара такая, что мне еще пить не хватало алкоголь.
А этот кондера какого-нибудь нету?
Нету. Не было нужды тут никогда.
Понял. Хорошо, у нас целых 3 вопросика есть, но перед тем, как начать на вопросы отвечать... Есть ли тебе что интересного рассказать, мой дорогой друг?
Есть вскользь упомянуть тему, которую мы периодически щупаем от подкаста к подкасту, но, может, сначала с вопросов, там, длинные, они короткие.
Не, вопросы там можно будет задержаться, но для разогревочки, давай, что у тебя?
Ну, продолжим тему личной эффективности. В прошлые разы мы, кажется, затрагивали лекции Дорофеева, Макса, вроде бы его так зовут. И я так и сяк пытался практиковать то, о чем он говорит. В итоге, чисто случайно, я нарыл интересный курс. Я его нашел на Курсере, и я еще его нашел на отечественном ресурсе Prometheus в соответствии в украинском переводе. Uh-huh. В общем, зачем этот курс? Вот то я приведу такой пример. Нет, сначала обобщу, а потом приведу пример. В общем, Макс дает уже конкретные решения, которые как бы работают. Но он не сильно углубляется в подложку, в базу, почему так происходит, почему человек так функционирует, почему именно так надо организовывать себя, и почему у одних это срабатывает, а у других не срабатывает. В общем, а курс, он начинает с базы. Он объясняет, как работает память, какое у нас есть внимание, как его можно тренировать, в том числе силу воли. Разъясняется прокрастинация, как из-за чего она возникает. Кстати, вот Дорофеев тоже неплохо этому уделил внимание, прокрастинации. Но тут это идет в комплексе. выступают в лекциях биологи и различные люди, которые объясняют, как это работает. Почему я заострил свое внимание в контексте личной продуктивности на этом курсе? Дело в том, что вот сейчас как раз приведу пример. Это все равно, что сесть играть в шахматы, не зная правил. Тебе как бы рассказали пару стопудовых ходов, что ты вот так вот походишь, и ты будешь иметь преимущество. Окей. Но не зная правил, дальше этих ходов ты как бы никуда не двинешься. Не сможешь развить свои какие-то умения или перестроить поданные тебе готовые схемы лично под себя. Угу. Поэтому я считаю, что вот этот курс, он такой как бы базовый. Он вышел позже, чем лекции Дорофеева. Сначала я даже подумал, что Дорофеев на основе этого курса сделал свои книжки. Но нет, все-таки время говорит об обратном. Курс, кажется, 18-го года, если я не ошибаюсь, мне так кажется. Вот, и я им могу даже сейчас поделиться. Вот я даже ссылочки заготовил. Секундочку. Так, давай я тебе скину, а ты их в общий канал.
Ага. Да, давай. Сейчас я перепечатаю.
Переслать там есть, да. Такая штучка.
Есть. Так, ну а ты пока продолжай.
Ну, в общем, я буквально за 2 недели уже прошел 3 недели. Может, за выходные полностью закончу курс. Он 4-недельный. И там действительно дают такие базовые вещи. Например, в качестве... не в качестве, а касательно запоминания. То есть то, как раньше я подходил к запоминанию, лично вот в моем случае, я понял, что я делал все не так. Вот. И, например, в других каких-то источниках информации по личной продуктивности я вообще об этом ничего не слышал. Ну, прошло мимо меня. В общем, я надеюсь, что данные курсы кому-то нанесут непоправимую пользу, так же, как и мне.
Кстати, я тебе сейчас тут в чатике написали к тебе вопрос. Я потом добавлю... Давай так. Я сейчас добавлю еще свои рекомендации по поводу базы тоже. И потом пойдем посчитаем, что тебе
спросили. О заглавиях это как-то, кстати. Надо было заглавить рекомендации, к чему это. Тут непонятно, к чему ссылки.
Ну, кто в лайве, те знают.
Ну, так...
Я, кстати, хотел сказать, что Дорофеев, на самом деле, в каком-то интервью, там надо покопаться, упоминал, какую огромную кипу научных работ он перекопал. И среди, пожалуй, всего из того, что он прочитал и упоминал, для вот понимания базы я бы рекомендовал обязательно прочесть «Thinking Fast and Slow». Вот просто, если не читали, крайне рекомендую. Эта книжка довольно-таки тяжело читается, довольно-таки в кавычках, в ней на английском. Особенно, если вы не нативно говорите по-английски, можете пробовать найти в переводе она наверняка будет легче читаться, но она очень-очень нагружена разными примерами. Написал Канеман, если вы читали, то вы понимаете его стиль. И также на TEDx выступал Тим Урбан, который тоже, в общем-то, внес очень много в Дорофеева школу. Даже тот факт, что Дорофеев использует его слайды, он формально связался с Тим Урбаном, просил об этом. Я бы рекомендовал, если вы не видели, посмотреть то самое легендарное выступление Тима Урбана, где он рассказывает про крастиманки. И по факту, на самом деле, это не более чем классное умение подать то, что Канеман написал в своей книжке. Поэтому я бы рекомендовал обе вещи посмотреть. Тим Урбан очень классно это подает. Но вот, прочитав Thinking Fast and Slow, понятно будет, откуда это происходит. У него, у Тима Урбана, есть блог Wait by But Why. И возвращаясь к тому, что Серега расшарил, я, кстати, тоже подпишусь под рекомендацией курса Learn How to Learn. Я его Спойлер алерт, я его не закончил до конца. Но то, во-первых, то, что я прошел, и то, что и отзывы о той части, которую я не пришел, все крайне позитивные. Посему крайне рекомендую. Крайне рекомендую тоже. Теперь к вопросам. Пошли тут в чатик. Серега, тебе спросили.
Ну-ну.
А есть какая-то конкретная проблема продуктивности, на которую ты ищешь решение?
Я нерационально использую свои ресурсы для работы. Например, я могу так заработаться, что, например, забуду поесть даже. То есть я слишком увлекаюсь каким-то одним процессом, не разбивая это на время. Соответственно, это вызывает другие побочные эффекты, когда я морожусь от какой-то работы в итоге, потому что в прошлый раз я слишком много уделил внимания ей. То есть это такой личный какой-то завтык, с которым я пытаюсь найти общий язык и решить его.
Да, в общем, мне кажется, каждый человек рано или поздно приходит в это состояние, когда начинает понимать, не, что-то во мне не так, и во мне не так в том плане, что начинаешь замечать, что ты нерациональное существо.
И понимая... Да, пойду побреюсь на лысо, может, легче станет.
Да-да-да-да-да, и понимаешь, что если ты не начнешь вводить хоть какую-то систему, то продуктивность не вырастет. И понимаешь, что текущая продуктивность субоптимальна, много чего можно было бы улучшить, но в лоб оно не улучшается. И вот появляются вот эти интересные парадоксы, которые ты начинаешь наблюдать. Ну и как-то к этому приходят. Все рано или поздно приходят к тому, что «Ой, а можно жить лучше, и как мне это организовать?» Хорошо, мне тут, кстати, в чате понравился коммент «I like turtles» от Ryan's Crazy Puppets. Спасибо, кто бы там не любил черепашек, спасибо. Понимаем, поощряем. Теперь можно, если это все, мы можем понемножку перейти к вопросам.
Давай. Ты у меня спрашиваешь?
Что? Да, 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 у тебя есть еще что добавить?
Пока нету.
Хорошо, тогда перейдем к вопросам на Патреоне. Начнем, наверное... с самого свежего вопроса, потому что он очень-очень интересен для меня. Слава Симушин спросил, как себя вести, относиться, реагировать на некомпетентных коллег? Что вы делаете, если они принимают решения, которые вам кажутся технически неверными? Это прям обалденный
вопрос. Это философский вопрос.
Да, он действительно вылазит очень часто в разных аспектах. И окей, давай поговорим, начнем говорить об этом. Итак, попробуй зайти. Я вот думаю просто, с чего начать. Попробую зайти издалека. Да, Серега.
Раньше было просто. Я начальник, ты дурак, все.
Ты знаешь, не совсем.
Это был вброс.
Да. Так было, так, в общем-то, есть и было только в тех сферах, где есть переизбыток кадров. Там можно нанимать идеальных кадров, и даже дебил-начальник сможет подобной штукой с ними работать. И просто почему? Ну, во-первых, можно уволить, тут же заменить. Во-вторых, если начальник наносит вред, это не сильно большой вред, потому что кадров очень много. Как мы знаем, IT-сфера, она не такая. Там кадров недобор, и намного вероятнее, что начальника уволят, если что, а не ценного кадра, который приносит пользу. При этом идиоты могут быть полезны. И даже не то чтобы идиоты. Честно говоря, overachievers, инженеры, которые приносят наибольшую пользу, с ними, как правило, труднее всего работать. У них есть очень странные требования, у них есть очень странные... несовместимости с другими людьми, и прям очень-очень трудно. Часто думаешь о том, как бы их поставить в такое место, где они бы могли быстро расти, раскрыть свой потенциал, при этом они бы были изолированы от большей части другой команды, при этом команда не должна чувствовать, что вот ты взял огромный скоп и просто передал это человеку, то есть это не должен быть такой случай, потому что человек, например, новый.
В смысле, что ты имеешь в виду, взял огромный скоп и передал человеку, в смысле, отнял у команды работу и отдал какому-то уникуму?
Да, вот представь, тебе пришел уникум, весьма своеобразный уникум, если ты его внедришь в команду, то произойдет следующее, он просто будет на себя перетягивать очень много одеяла, и в результате станет лидить часть проектов, несмотря на то, что он действительно будет принимать более лучшие технические решения, чем люди. Эти технические решения, во-первых, A, не сильно лучше, лучше, но marginally, B, люди бы и сами эти задачи решили, но, тем не менее, это уникум, он всегда знает, как делать лучше, он действительно делает лучше, вот это важный аспект.
И если... Но стоит ли это того?
Да, если ты его просто бросишь в команду, то он в результате станет техлидом команды и будет тянуть, будет делать лучше те задачи, которые и так могли бы быть сделаны. Соответственно, для него на самом деле нужно увеличить скоп, нужно найти проекты, которые бы он смог заизолированно делать.
Увеличить скоп, что это значит?
Увеличить скоп, ну, представь, что у тебя есть план фич или проблем, которые ты решаешь в своем продукте. И тут у тебя пришел человек, который работает за двух или за трех.
Это означает, понятно, дать ему больше нагрузки, все.
Не то чтобы ему дать больше нагрузки, ты можешь теперь в свою родмапу включить новые фичи, которые, вот что называется, big impact, но low importance. Какие-то фичи, которые могут принести, которые имеют важное значение, но они не критичны прямо сейчас. Ты теперь можешь сказать, окей, мы вот одну такую фичу делаем теперь, потому что у нас есть человек, который будет это тянуть. И в таком случае и человек раскроет свой потенциал, и он не заберет, не перетянет одеяло в существующих фичах, которые тоже будут заделиверены текущей командой. Ну, это на самом деле мы говорим о оверачиверах, тех, кто работают лучше. А вопрос тут был...
Это один из вариантов людей, с которыми, скажем так, некомфортно, или чьи решения кажутся нерациональными, как минимум.
Я как раз вот говорил о оверачиверах, которые действительно принимают рациональные и хорошие решения. А давай действительно перейдем от
людей. Казаться-то они могут, например, мне или тебе, или там Васе Пупкину, какими-то странными, неправильными. Как говорится, я художник, я вижу по-другому.
Это да, но, к счастью, почему такие achievers как раз часто перетягивают на себя одеяло, если менеджер вместо того, чтобы увеличить скоп, просто дает им, просто внедряет их в команду? Потому что очень часто они правда предлагают рациональное улучшение, что означает, что техлид, который действительно драйвит проект, будет вынужден согласиться, и в какой-то момент это паттерн классический. Сначала человек дает свой рациональный инпут по инженерным решениям. Почти всегда его решение немножко лучше или чуть-чуть лучше того, что предложил техлид. Через какое-то время можно увидеть, как вся команда уже согласовывает все действия по этой части проекта с этим человеком. И в результате все, что произошло, это его потенциал был потрачен на то, чтобы он стал техлидом того проекта, на котором уже был техлид, которому доверяли, который бы решил задачу отлично, но, возможно, немного хуже в некоторых случаях, чем этот человек.
Mm-hmm. Немножко неправильный менеджмент получается.
Да, это
да. Окей. Okay. Что же можно делать с этими людьми, которые, назовем их, нехорошие, да, которые неправильные решения предлагают технически, ну, кроме того, как закрыть их в такой свинцовый большой сейф подальше от людей?
Так, еще раз, повтори.
Ты я слегка закрутил. Вернемся к вопросу слушателя. Что делать с этими не совсем приятными людьми, может быть?
Да, если мы поговорим, тут, кстати, нам задали вопрос, как с рокстарами и козлами работать, об этом тоже поговорим. Давай вот вопрос был с некомпетентными. Тут есть несколько вещей. Во-первых, по дефолту не надо делать assumptions, что человек некомпетентен. Вопрос должен ставиться так. Решение, которое он принимает, достаточно ли для решения проблемы, которая перед ним поставлена? Я в целом у себя в команде всегда даю возможность людям набить свои шишки. Всегда, что здесь важно, это выставить конкретные ожидания, понятные для людей, что-то в общем, типа ты пилишь фичу A, вот проблема, которую эта фича должна решать, вот временной горизонт, за который эта проблема должна быть решена, вот критерии успеха. И да, поскольку команда будет поддерживать эту фичу, вот критерий поддержки этой фичи, которая мне надо. и дальше даю полную свободу действий. Само собой, это требует поиска тех проблем, которые соответствуют инженерному уровню человека. Если вы даете инженерную проблему, которую должен решать синьор джуну, то здесь вы скорее вот тот козлина, чем инженер. В остальном я хорошо расписываю задачу, ожидания и даю возможность человеку полностью автономно ее решить. Во многих случаях, опять же, если вы слушали выпуск о том, как у меня настроены процессы в департаменте, мои инженерные ревью редко направлены на ревью инженерного решения. Они обычно направлены на ревью проблемы, правда ли эта проблема важна, на ревью того, правда ли то, что предложено, является самым простым решением проблемы. Вот это вот основные вещи, там их больше, но не буду повторять топик того выпуска, но вот это вот основные вещи, которые мы рассматриваем. Потому что я доверяю людям решить проблемы в том или ином виде, меня редко волнует даже само решение, но тем не менее решение тоже проревьюем. И обычно я даю комментарии, которые никогда не блочат решение. Ну, в стиле вот это лучше бы было сделать так, но это никогда не блок, я никогда не скажу нет, переделай. Ладно, говорил, но очень редко. Обычно я скажу вот это я бы сделал по-другому, потому что, повторюсь, есть четкие требования того, что я ожидаю в конце. И дальше позволяю человеку набить шишку. Если он примет ошибочное решение и верит, что это решение верное, может произойти две вещи. Первое. Он докажет, что это решение соответствует критериям. Ну, отлично. Я такое, к слову сказать, видел очень много, когда пишется ужасный код, но он хорошо заизолирован, и он хорошо протестирован на уровне API. И эта штука та, которая временная подделка, которую мы знаем, допустим, что она не уйдет, вернее, уйдет из проекта, или она настолько маленькая, что мы сможем ее переписать, если нам понадобится что-то там фиксить быстренько. И окей, это работает. Иногда те решения, которые мне казались ужасными, на практике, в общем-то, не такие уж ужасные, а нормальные и нормально себе работают. Но в любом случае я позволяю человеку набить шишки. Понятное дело, если человек упорствует с вещами, которые кажутся откровенной ересью, я таких тоже видел, как менеджер приходится давать задачи, которые я знаю, что если не доставлены вовремя, это окей, ничего страшного. Часто это бывает, ну, проблема с приоритетом номер 3. Я знаю, что до тех пор, пока проблема с приоритетом 1 и 2 не решена, клиенты не будут искать решение проблемы номер 3. А если и будут, то не у нас, потому что проблема 1 и 2 блокирует их, чтобы начать использовать наш продукт. Это проблема номер 3, это идеальная вещь, она важна, но ее можно начать делать заново еще два раза, пока остальная часть команды...
Ага, делает. И то есть на проблему приоритетом номер 3 ты отправляешь человека, который предложил неверное какое-то техническое решение, правильно тебя понял?
В чьем техническом... В качестве... В чьем качестве технических решений я немножко усомнился. И который при этом очень opinionated, он очень сильно продавливает то, что он хочет видеть в технических решениях. И я такое видел не раз. И честно скажу, половине случаев из тех, когда я смотрю, господи, я бы вот так не делал, человек доставляет решение, которое соответствует мной выставленным требованиям. А больше мне не надо. Если я выставил требование, решение соответствует требованиям, я хочу решение поменять, у меня вопросы к себе. Почему я хочу поменять? Я что, не учел какое-то требование? И если да, я не учел какое-то требование, ну, тогда мы начинаю думать насчет того, какое требование нужно вести, и в следующий раз я его буду уже выставлять.
Я уже начинаю потихоньку забывать вопрос. Какой был вопрос?
Как вести себя с коллегами, которые не совсем компетентны? Ну и если коротко, во-первых, нет такого понятия, как...
Позволь, перебью. Давай. У меня вопрос к вопросу. Коллеги выше по должности, ниже по должности или на одном уровне? Мне кажется, это тоже играет роль.
Да, да. Ты хорошо... Окей. Давай закончим тогда вот с иерархическим отношением, перейдем к равным отношениям. Если вот то, что я сказал, не работает, Тогда я перехожу в вариант микроменеджмента, к которому я прибегаю очень редко. Очень редко прям. И что к этому сводится? Я выставляю конкретные, опять же, конкретные требования к исполнению, конкретные проблемы, которые должны быть решены, и обычно начинаю периодические чекапы с человеком каждый день, 15 минут. Пытаюсь определить, в какой части человеку нужна помощь, после этого выкладываю перед ним факты. Вот что требуется от решения. Вот почему я думаю, то, что ты делаешь, не будет соответствовать требованию. Вот почему я думаю, ты принял такие решения. Вот что, мне кажется, тебе нужно выучить или куда посмотреть, чтобы поправить предыдущую причину и прийти вовремя. Вот что я смогу сделать для тебя, если ты поправишь эту причину на performance review, возможно. Вот что я не смогу сделать, если ты не поправишь. Дальше все зависит от человека. Мы можем говорить о том, прав я или не прав, и очень часто действительно начинаются разговоры, но в целом это моя backup strategy. Я ее применял в своей жизни раза три, причем из этих раза три один раз было с человеком, который шел на повышение, и мне нужно было фиксить его паттерны работы на другом уровне. То есть он был overachiever своего уровня, но мне нужно было фиксить некоторые паттерны, которые нужны для следующего уровня. И тоже применил эту стратегию, потому что хотелось его как можно быстрее запромоутить, потому что он уже был вот практически на следующем уровне, нужно было реально пофиксить некоторые паттерны. Окей, это вот случай менеджмента. Случай, если у вас просто коллега. Ну, просто коллега, тут все просто. Идите к вашему менеджеру. Идите к вашему менеджеру, объясняйте. Но нельзя прийти к менеджеру и сказать: вы знаете, вот здесь есть человек, который в JSON YAML запихнул и думает, что это нормальный API. Так не работает. Потому что one-time off — это еще не некомпетентность. Мы все делаем идиотские, дебильные вещи, так или иначе. Я смотрю на свой старый код, мне он кажется ужасным. Посему, повторюсь, one-time off, что вы поймали человека на том, что он назвал метод именем песни Металлика, это еще на самом деле ни о чем не говорит. Вам нужен паттерн. Вам нужен паттерн, вы должны собрать...
Систематический баг?
Да, то есть вы должны собрать примеры, что вот человек принимает решение, вот-вот-вот, и вот есть систематическая проблема. Вы должны найти паттерн, вы должны найти следствие этого паттерна. Потому что, ну, бог с ним, если человеку дают такие задачи, которые, например, являются proof of concept, и у него задача доказать, что что-то выполнимо, а вообще не написать код, ожидается, что после POC, скорее всего, мы не будем использовать его код. В таком случае, какая разница, какие решения он там применяет, если POC доставлено и проблема доказать, что что-то решаемо сделано. Соответственно, после паттерна нужно найти следствие. С этим нужно идти к начальству. Это не означает, что человека, вы хотите, чтобы человека уволили, но поймите основную вещь. Один человек, был ресерч, я его сейчас сходу и не найду, который показывает, как много некомпетентных коллег нужно в команде, чтобы уменьшить продуктивность самой команды. По-моему, 1 из 6, что-то такое там было. Если 1 из 6 коллег некомпетентный, то все равно продуктивность всей команды пойдет вниз. Так или иначе, если это проблема решить. Это
означает... Ты мне напомнил одну фишку, когда сказал, что не значит, что вы хотите, чтобы уволили этого человека. Один наш общий знакомый несколько человек так в дурку отправил. Тут в чем? По той же схеме. Он методично собирал информацию, то есть объяснительные, почему ты так поступил, почему ты сделал это. Ну, естественно, это все на службе происходило. Вот. И когда солдатик там насобиралась, пачечка вот этих записок доповедных, о том, что там, где солдатик своей рукой объясняет, почему он совершил то или иное, тот или иной проступок. Или несоблюдение устава, там, неважно что. И когда это действительно из рук вон выходящие случаи, набирается стопочка таких объяснительных, и человека реально забирают в больничку. по всем набравшимся признакам вот эти вот паттерны насобирались, понимаешь, и следствия с членовредительством и тому подобное. Вот это работает, в принципе, везде. Почему бы и не в среде программистов? Правда, последствия другие, но это уж такое, детали.
Ну да, тут, кстати, вот в ту же похожую тему Алексей написал, вот рекомендовали, если шумит сосед в Штатах, то надо вот самому попробовать решить эту проблему. Конкретно
еще раз, какую проблему?
Я не понял. Если сосед шумит, то попробуй сначала сам решить, а потом звони в 911. Здесь фишка в чем? Инженер — это не тот человек, которого скринят нами на работу на умение убеждать коллег в том, что они некомпетентны, им надо выучить чего-то. Это во-первых. Во-вторых, нету требований у инженера принимать решение о том, компетентный или некомпетентный коллега. Поэтому, идя к менеджеру, с вот этими вещами может произойти разные вещи. Во-первых, менеджер может сказать, слушай, это джуниор, и вот эти ожидания, которые ты выставляешь, они на самом деле не распространяются на джуна. Он не должен знать А, Б, С, соответственно, мы ему должны дать техлида. У менеджера есть намного больший инструмент, который позволит помочь вашему коллеге. Он может найти ментора. У него может быть бюджет нанять ментора. У него может быть бюджет проспонсировать курсы. В конечном итоге менеджер или...
Он может просто тебя назначить, вот ты за ними смотри.
Такое абсолютно может произойти, да. Он может сказать, все, ну вот ты так хорошо его знаешь.
А ты его тихо ненавидишь и думаешь, блин.
В конце концов, менеджер просто уже не раз проходил эту ситуацию, когда ему нужно было доставить фидбэк в таком варианте, чтобы не обидеть человека, в таком варианте, чтобы человек правда поверил. Все это не ожидается от обычного инженера. Если вы хотите делать вот эту работу, пожалуйста, вы можете, но как и в любом случае, когда вы делаете не свою работу, вы можете навредить. Ну что я имею в виду? Навредить, ну, стать врагом. Из состояния коллеги перейти в состояние враг. И я, кстати, такое видел в плохо командах, которые плохо менеджерится или менеджерлись, когда в результате люди из состояния, ну окей, мы вместе работаем, но есть претензии, переходят к откровенным врагам и членовредительству друг другу. И менеджер все равно никак не влияет, не делает стопин, ничего не делает. Само собой, если менеджер правда ничего не делает, то ничего не остается, как пойти поговорить. Но даже в этом случае, честно говоря, я бы, если бы я был на месте individual contributor, попробовал поменять команду сам, а не человека.
Типа, заберите меня из этой клетки, да?
Да, но дело в том, что если человек туда был поставлен, и он там работает долго, это означает, что система его пропустила. Если система его пропустила, то даже если решить эту проблему с одним человеком, придет второй, третий, четвертый. И если идти к менеджеру, и менеджер поддерживает, понимает проблему, он ее решит. Тогда мы решили проблему проблемы. Почему проблема появилась в первую очередь?
Причину проблемы.
Да, причину проблемы. Вот. Если же менеджер отказывается что-то делать, то, ну, какая разница? Ну, окей. Ну. Кстати, да, я вот вспомнил, я знаю случай, когда один из коллег умудрился уволить как минимум троих за всю свою карьеру в компании X. Ну, просто потому, что он вообще не парился идти к менеджеру, он просто публично рассказывал всем о проблемах коллег, если такие были. И действительно, из-за него уволили, по-моему, троих. Ну, как из-за него? Трудно сказать, потому что не то, чтобы он это о хороших людях говорил.
О каких проблемах? Личных или о том, что они не справляются с рабочими задачами?
Да, технических. Вот неправильные решения, которые привели к той проблеме.
Ага, то есть черный пиар, который сработал.
Да.
Окей, давай тогда последняя стадия этого вопроса. Что делать, если начальника не то предлагает? Мы рассмотрели, ты уже с двух сторон рассмотрел. Uh-huh. С уровня менеджера, с уровня одного коллеги. Uh-huh. И теперь давай с низкого уровня посмотрим. Смотрим вверх. Что делать с начальником, который предлагает неверные решения? Тупо соглашаться?
Ну, здесь есть две вещи. Во-первых, если начальник лезет в решения технические, то это такой дикий микроменеджмент. И я работал с микроменеджментом, режим микроменеджмента, когда меня микроменеджили, мне это жутко не нравится. Есть несколько паттернов. Паттерн номер один, который я часто использую. Понять почему. Приходишь к менеджеру и говоришь напрямую. Мне нравится работать в режиме, когда мне на вход дается проблема, я даю решение. Мне не нравится, когда мне на вход дается решение. Я не понимаю, зачем, я не понимаю, какую проблему мы решаем. Я начинаю искать проблему. Мне не нравится, когда мое решение начинает тюниться без описания, почему. Чем то решение, которое я предложил, не соответствует решению проблемы. Это обычно симптом того, что менеджер работает не на том уровне, он работает не на своем уровне, а на вашем уровне, и это, собственно, является причиной микроменеджмента. Чаще всего работает просто поговорить и вот расписать то, о чем я сказал. Прийти и сказать менеджеру, мне нравится, когда на вход проблема, я ее сам заизолированно решаю, пожалуйста, не лезь. Само собой, не так напрямую, но спросить почему. Опять же, нужно прийти с готовым списком кейсов. Это не должно быть выглядеть, как вы жалуетесь на one-off. Приходите и говорите, слушайте, вот ты пришел в дизайн, который я написал, и сказал мне его переделать, хотя мой дизайн идеально соответствует решению проблемы. Это знаете, где чаще всего встречается? Допустим, вы знаете фреймворк X, на зубок. Вам дана проблема, вы ее можете решить с фреймворком X, и вы точно знаете, что вы сможете его поддерживать и организовать поддержку в команде. Приходит менеджер, который знает фреймворк Y, и Y действительно немного лучше для решения этой задачи. И вот он такой, а нет, Y лучше по вот этим причинам, и, скорее всего, причины действительно будут, скорее всего, действительно, может быть, для решения этой проблемы Z, фреймворк Y, лучше фреймворка X, но вы вообще ничего про фреймворк Y не знаете. Для вас брать фреймворк Y и решать задачу — это риск, потому что вы не знаете его подводные камни поддержки, и вы понимаете, что менеджер, который навязывает фреймворк Y, он не будет на онколе. Он не будет носить пейджер. Кстати, я как менеджер всегда пейджер ношу до сих пор, но большая часть менеджеров не парится. И вы понимаете, что вы в странной конфликтующей ситуации. Он вроде бы предложил более чуть-чуть лучше инженерное решение, но для вас это такой дикий риск взять ответственность за поддержку этого решения, а у вас есть сроки. Если бы у вас было вечно времени, то можно было выучить это решение, на нем сделать, а у вас есть реальные сроки, под которые...
И нужно... выход из этого какой?
Вот, такие штуки и такие кейсы нужно формализовать, записывать и потом сказать, вот, слушай, ты вместо того, что даешь мне проблему, еще говоришь, как ее решать. Вот пример. Раз, два, три. Вот пример того, что случилось. Мы взяли на себя риски. Чаще всего менеджер прислушается. Есть...
То есть, короче, надо прийти не поныть ему о том, что тебя муляет, а разложить ситуацию, как ты ее видишь.
Конечно. Ты должен описать паттерн менеджера, который тебе не нравится. Описать, почему он плох. К сожалению, есть и такой тип менеджеров, которые... кстати, тут спросили пейджеры, сейчас отвечу, закончу мысль. Есть такой тип менеджеров, которые реально не знают, на каком уровне, что нужно делать на их уровне. Встречал такие типы менеджеров, которые вот, в принципе, не понимают, что на его уровне необходимо делать. Что ты имеешь в виду? С какого-то определенного уровня ты... принимаешь на себя ответственность решать проблемы. Идя выше, ты принимаешь на себя ответственность создавать культуру и процессы, которые находят проблемы, которые нужно решить, и распределяют эту проблему по командам. Еще выше, у тебя появляется задача увеличения скопа всей организации. Находить новые проблемы, которые раньше, из тех областей, которые раньше мы не трогали, принимать решение, какую область начать копать и получать финансирование под эту область, решать проблемы, генерировать новые финансовые потоки. Есть куча менеджеров, которые по этой лестнице поднимаются, оставаясь на первом уровне, решатели обычных проблем. Они перешли уже на пару уровней вверх, но вместо того, чтобы создавать организационные процессы, вместо того, чтобы создавать культуру, создавать вот все эти необходимые паттерны, они до сих пор занимаются ревью технических решений, они до сих пор проводят очень много времени, чтобы быть hands-on и знать все технические вещи во всех командах вокруг них. Это раздражает и самих команд, и отнимает у них много времени. В результате очень трудно представить, когда они находят время, чтобы, например, подумать о процессе, а как нам формализовать поиск проблем, которые заслуживают решения. Ну, обычно у них нет на это времени, они на это не обращают внимания. В таком случае, даже придя с паттерном, менеджеру еще нужно будет помогать, объяснять, а что от него ожидается. То есть не просто прийти ему и сказать, вот паттерн, который ты делаешь, мне он не нравится. Потому что это все, что менеджер умеет делать, и сказать ему, что то, что ты делаешь плохо, ну, ничего не приведет.
Надо предложить ему альтернативу, с которой он будет готов согласиться.
Совершенно верно, да.
То есть, ну, готов согласиться – это очень важная деталь.
Да. Объяснить, почему ему для его карьеры это важно. Вот, вот.
Предлагаю двинуться к следующему вопросу. Я так понимаю, это не единственный был. Там ты, похожий был.
Ты знаешь, сейчас отвечу вопрос в чатике пейджер. Да, в тех командах всех, которые я организовывал, независимо от компании, потому что у компании разные полисы, у меня команда всегда поддерживает продукт. Это означает, что если продукт в продакшене, все носят пейджер. Не означает, что, конечно, все на дежурстве, но у нас действительно есть дежурство, и ты можешь поднять члена команды, который на дежурстве, по тревоге, если что-то произошло. Команда поддерживает то, что команда делает. Это одно из золотых правил, которое мне очень нравится, и даже в тех компаниях, где есть выделенный SRE, Side Reliability Engineer, который должен заниматься продвижением, я очень часто намеренно отодвигая тот момент, когда SRE начинает поддержку. И обычно выставляю очень много дополнительных требований, которые мы должны сделать для инфраструктуры перед тем, как мы передадим SRE.
И это... Почему?
Ты знаешь, сейчас как бы это правильнее сказать, ничего так не выстраивает, не стимулирует самоорганизацию команды и вырабатывание рациональных правил написания разработки продукта, как тот факт, что ты можешь быть поднят по тревоге в ночь субботы на воскресенье. Это сам по себе очень-очень сильный стимул, включая меня, потому что, повторюсь, я не просто вот говорю, что мы себя будем пейджить, я как менеджер пейджую себя всегда. Как только приходит пейджер моей команде, он идет дежурному и мне. Всегда. То есть я всегда в некотором плане на дежурстве и понимаю, насколько много у нас пейджей. И это действительно сильный стимул команде. Если команда будет делать то, что называется cut corners, сокращать, команда понимает, что мы на онколе за это. Если мы готовы, то мы это будем делать. Потому что куча вещей...
Извини, что перебью. А не проще было бы спихнуть это сразу же на стороннюю поддержку? Типа написали, все, поддерживайте там как хотите. И все, и не надо дежурить там.
Ну, во-первых, это сторонняя поддержка будет дежурить в любом случае. Во-вторых...
Ну да, не ты ж.
Да, но ты все равно ответственен...
Как тебе такой эгоистичный подход?
А он в долгосрочной перспективе не работает. Потому что... В какой-то момент у тебя в продукте может оказаться так много пейджей, так часто поднимается по тревоге, что команда поддержки, которая всегда имеет голос, может заблокировать. Сказать, все, никаких новых релизов до тех пор, пока качество кода не будет улучшено. И, ну, это будет печальный момент в твоей карьере.
Это обратно вам все надо переделывать, да?
Очень часто много чего действительно нужно будет переделывать. Ты там найдешь какие-то фундаментальные вещи, которые, чтобы сделать более поддерживаемыми, должны быть переписаны чуть ли не с нуля. И никуда от этого не деться.
Интересно было послушать, как у вас организовано вот это вот дежурство.
А что, собственно, там все просто. У тебя есть пейджер, и у тебя есть время, за которое...
У каждого есть пейджер.
Да, у каждого есть пейджер, и есть гарантированное время, за которое ты должен быть онлайн. Если ты за это время не выходишь онлайн, пейдж идет, что называется, secondary, вторичному дежурному. Если вторичный дежурный не выходит за нужное время, пейдж идет менеджеру, но обычно мне пейдж сразу приходит, и поэтому, если что, я сразу поднимусь, но приходит менеджер, если менеджер не уходит на связь, его менеджеру, и так дальше, и тому подобное, пошло-пошло-поехало. В теории это может очень...
И вы там как-то составляете списки, кто первый, кто второй, там, и тому подобное.
Да, у нас достаточно мало пейджев, поэтому конкретно у меня в департаменте on-call дежурство всю неделю 24/7, одну неделю одежурил, и потом... Больше чем месяц, несколько месяцев свободен. В идеале раз в квартал на дежурство неделю, да и все. В идеале. Не всегда мы на этом уровне. Я видел много команд, где все было печально с дежурствами, и там дежурства были один шифт будний день, один шифт будний ночь, один шифт дневное время выходные, один шифт ночное время выходные. И постоянно 4 дежурных primary, 4 дежурных secondary. И вот такая дикая ротация была просто потому, что огромное число пейджев. Нельзя было одного человека оставлять на целый день, например. Иначе он просто мог не спать бы все сутки. Вот.
Ой, ты знаешь, мне это напомнило одну штуку интересную. Сейчас, если найду...
Давай.
Ты продолжай, а я кину потом.
Хорошо, ну давай действительно перейдем к следующему вопросу. Вопрос от Никиты Ложникова. Какие бенчмарки SuperGlue для TLDR-бота используете или планируете? Для русского, например, вышла куча крутых недавно. Я хочу сказать, что TLDR-бот в текущем виде, он... в основном не является исследовательским проектом. Это чисто технологический проект. Я беру готовые решения нейронок, и я их даже не бенчмарклю и, в общем-то, и не собираюсь. Я взял полуготовый контейнер Docker с Bertram, подпилил его до нужного состояния для меня, задеплоил, причем это тоже заняло некоторое время. Как оказалось... Знаешь, есть вот у Гугла есть такая штука, как Google Cloud AI Prediction Service. Это сервис, куда ты... serverless, куда ты можешь задеплоить модельку нейронки, и он тебе делает сервис, который делает предсказания по этой модели. Я всегда думал, зачем? Вот зачем существует подобный сервис, если у тебя есть штуки, как Cloud Run, куда ты можешь любой докер запихнуть, или Cloud Function, куда ты можешь, в принципе, любую логику запихнуть.
Честно говоря, вот из твоего краткого, извини, что перебил, из твоего краткого описания я так и не понял, чем этот сервис отличается от других перечисленных с тобой.
Вот. Несмотря на то, что там есть детальное отличие, но концептуально мне всегда было интересно. И, ну, и первое, что бросается в глаза сразу, они поддерживают GPU. Другие serverless сервисы не поддерживают GPU. Но бог с ним GPU. У меня BERT предсказания делает на CPU только. Мне не нужно было GPU. Но...
Ой, секунду. Нашел. Нашел то, что я хотел скинуть в тему дежурств. Это так, для развлечения, если хочешь кинуть в основной канал.
Ну, конечно, конечно. Сейчас перекину. Там со звуком или без?
Со звуком. Надо нажать только кнопочку включить звук.
А, ну ладно. Тогда сейчас смотреть не буду. Да, так вот, сервис по тренингу, мне по предикшенам, мне BERT прекрасно подходит просто на CPU-шках, но оказалось, что для этого нужно 8 гигабайт. То есть вот конкретно та нейроночка с тем контейнером требовала как минимум 8 гигабайт. И тут я узнал интересное. Serverless никакой, как минимум на GCP, вот интересно на AWS покопать, не предоставляет возможность поставить больше 8 гигабайт оперативки. Ни Cloud Run, ни Cloud Run, ни Cloud Function не дает столько оперативки. Поэтому мне пришлось думать или на Cloud AI Prediction, куда я до сих пор хочу перенести, но пока я заюзал просто виртуальная машинка. У меня торчит виртуальная машинка, у которой есть внутренний IP-адрес, доступный только по внутренней сети, и у меня есть специально настроенный коннектор между Cloud Function и моей внутренней сетью. Соответственно, этот коннектор позволяет делать запросы, сетевые запросы по внутренним IP-адресам. Поэтому Bird крутится на виртуальной машинке, полностью незащищенный по HTTP, даже не HTTPS, но у него нету никакого public IP, у него есть только private IP, а Cloud Function имеет коннектор к этой виртуальной сети, и поэтому Cloud Function сама умеет коннектиться и делать реквесты по определенному IP-шнику. Балансировщика там нет, это реально одна машинка, я не собираюсь делать балансировщик, у меня есть очередь. Если я много добавляю в TLDR, он просто закидывает в очередь и по одному делает выжимки. Вопрос по поводу Руберта, можно ли его тоже прикрутить. Статьи-то на фот английские. То есть у меня идея следующая, до сих пор таска висит, если кто хочет помочь. Английская статья на выходе TLDR, а вот этот TLDR можно перевести. То есть в данном случае не совсем BERT, нужно транслейтер банальный прикрутить, можно какой-нибудь cloud service даже с переводчиком прикрутить, который просто будет переводить TLDR английский на русский, и все. И вот у вас есть русский TLDR. Задача эта действительно давно уже висит. Может, я ее как-то и возьму, и правда сделаю. Не знаю, насколько вам интересно, господа. Я не уверен, что есть спрос на русский TLDR английских новостных источников. Но если есть, сделаю. А если кто захочет помочь, то прям... То вообще было бы отлично. Хорошо, с этим вроде бы тоже разобрались. Это к чему? Потому что нет, я бенчмаркать не собираюсь. И это, в принципе, не ресерч проект. Если нету готовой нейронки, то я не буду свою тренировать. Пока что. Единственное место, где я планирую натренировать, это сейчас все новости я выбираю мануально. У меня приходит, у меня есть там сервис другой, который сканирует разные источники и просто... в очередь мне накидывает 20-40 новостей за последний день, которые я руками смотрю и размечаю. Говорю, вот это хорошая summary и новость. Вот эта новость хорошая, но summary плохое, ну и так далее. И вот эти данные я потом планирую использовать для на тренировке модели, которая бы это делала за меня. Вот, но пока что это такой полуручной процесс. Это единственное, где я вижу, где, возможно, я буду свою нейронку тренировать. И то, скорее, я найду уже готовую, просто вот натренирую на своих размеченных данных. Последний вопрос от Павла. Какие книги вы перечитываете, чтобы находить новые для себя смыслы? Райз, сразу говорю, это книжка, которую я больше всего, наверное, перечитал за последние несколько лет.
Райз?
Райз, то это...
Рис.
Рис, да. Рис. У автора этой книги недавно вышла вторая книга, которую я сейчас читаю, Move. Ну да, это... Я уже о ней говорил много, крайне рекомендую, если не читали. Move, кстати, недавно вышла вторая книжка того же автора. Что еще я перечитываю? Технические книги постоянно. По каждому языку программирования минимум один или два раза я перечитываю книжку. Сейчас я перечитываю что-то по TypeScript. Я забыл название, но это, по-моему, третье перечитывание. Я вроде и пишу на TypeScript, но мало очень. Поэтому каждый раз забываю и вот перечитываю, открываю для себя этот язык опять и опять и опять. И он мне местами даже нравится. Местами ужасный, местами хорош. Но в целом, вот, пожалуй, все, что конкретно сейчас перечитываю. Кстати, у меня реально сейчас проблема уменьшилась серьезно число времени, которое я провожу за чтением. Просто потому, что я раньше слушал аудиокниги по дороге на работу с работы. И несмотря на то, что я возвращаю это все, ну, оно пока что движется очень-очень медленно. Намного дальше от того времяпрепровождения за чтением, которое я бы хотел. Так, ну это все. Три вопроса, которые были к сегодняшнему топику. Вроде мы всех и вроде мы их обсудили так или иначе со всех сторон. Что думаешь, дорогой мой друг, стоит ли на этом заканчивать?
Да, зачем разводить жижу?
Жижу. Ну хорошо, господа, в следующий раз, кстати, может стоит поговорить... Да, у меня есть такой задел на следующую тему. Хотелось бы поговорить о том, как менять культуру в вашей организации. Вот, предположим, вы пришли в организацию, вы пилите свою гаечку номер 3, но вы понимаете, что процессы совершенно не поставлены. Один из симптомов, вы вообще не понимаете, как то, что вы пилите, соответствует задачам организации. Вы не знаете, какие задачи у организации. Поверьте, даже если вы в аутсорс-компании, которая просто своих людей отдает другим компаниям, у вашей аутсорс-компании тоже есть стратегия. Стратегия может заключаться на целенаправленность какого-то рынка. Например, они строят экспертизу вокруг финансовых решений, заточенных под американский рынок. У вас есть тоже наверняка муншоты. Муншот в данном случае может быть экспериментальная команда Android-разработки.
Что такое муншот?
Муншот — это проект, который имеет высокий уровень риска, но высокий доход, если все-таки все случится как задумано. В аутсорс-компании это может быть, ну, например, экспериментальная разработка андроида. Никогда не брали андроид-заказы, вот теперь взяли и пытаемся сделать андроид-заказ. В таком случае у начальства есть критерии успеха этого начинания или неуспеха. У них есть идеи, будут они больше вкладывать в это направление или нет. Если нету всего этого понимания, и вы не понимаете, как то, что вы делаете, соответствует или не соответствует целям вашей организации, это первый симптом того, что что-то не так, есть организационная дисфункция, ее нужно фиксить, ее нужно менять. И, ну, вот в следующий раз можно будет поговорить, почему...
То есть это такое коротенькое название к следующему выпуску, да?
Да, задел такой на следующий выпуск, да.
Ну, ты запиши его хотя бы.
Да, попробуй. Кстати, знаешь, я вот еще один симптом вспомнил. Он должен быть...
Симптом чего?
Симптом, когда вот организационной дисфункции. Когда организация устраивает собрание, такое вот большое собрание, особенно когда, знаешь, большой босс поменялся. Неважно, это ректор факультета, это большой VP, вот просто поменялся большой босс. И ты приходишь на это большое собрание, тебе показывают слайды, как теперь все будет. Вот через 20 лет у нас все поменяется, через 5 лет у нас заработок в 2 раза выше станет. Вот как мы это сделаем, стратегия, вот такие вещи поменяются, вот это поменяется, вот это поменяется. Посидишь и думаешь... Вот у меня 15 багов или 15 задач, которые надо сделать на завтра. Все они до сих пор самые важные, никакие я из них сбрасывать не буду. Короче говоря, для меня ничего не поменялось. Если для меня ничего не поменялось, то что вообще тогда в организации поменялось? Почему вот вчера нам говорили, что все плохо, сейчас этот вышел новый дядя, говорит, что все поменяется, все будет отлично, а для меня вообще ничего не поменяется. Ну ладно, попью я свою кока-колу.
Мне кажется, это вообще не твоего уровня проблема, и не ты должен о ней знать и думать.
Вот. Но это является симптомом полностью отделенности высшего руководящего состава от уровня исполнителей. Потому что невозможно реализовать стратегию, если ничего в организации не поменялось. Кроме той стратегии, которая уже реализована. Если высший руководящий состав пришел к выводу, что текущая стратегия неверна, то это означает, что изменения в первую очередь должны быть видны на уровне исполнителей. Если они там не видны, то ничего не происходит. Это типичный симптом dysfunctional, неработающей организации. Которая не...
То есть, если Фолов вместо 2 бутылок не может купить себе 3 бутылки, и в его жизни ничего не поменялось, значит, начальство плохо работает.
Чего? Что еще раз?
Почти услышал. Да я так решил пошутить, что типа, если у мужика, у Фолова, не появилась возможность купить 3 бутылки вместо 2, значит, в его жизни ничего не поменялось, и начальство плохо работает.
Ну да, да, еще один хорошая метрика. Деньги вверх не пошли. Да, ну хорошо, на этом мы и закончим. Всем спасибо большое, спасибо, Алексей, спасибо всем, кто зашел сегодня.
Здесь были все, Стаса, как там, господи, это произносилось... Стас, Дюша, Метелкин, кто там из этого прикола?
Какого прикола? Что ты несешь?
Короче, я просто не могу это воспроизвести одним предложением, так, чтобы это звучало как цельная цитата, к сожалению.
Понял.
Ну... А ты еще с этим не знаком, потому не можешь поддержать. Ну, я тоже это слышал всего лишь пару раз. Но...
Хорошо. Короче говоря, Серегина сознание уже никогда не будет прежним. Я теперь всерьез думаю, надо ли мне смотреть на ту видяшку, которую он кинул, или нет. Ладно.
Это не к тому имеет отношение.